Здравствуйте. Сегодня четверг, 1 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Многие украинские школы вынуждены из-за войны перейти на дистанционное обучение. Страны Европейского Союза договорились отменить упрощенную процедуру выдачи виз гражданам России. НАСА планирует запустить первую с 70-х годов прошлого века космическую миссию на Луну. Также сегодня.
Один мальчик мне говорит: русские не убивают детей. Я говорю: а почему мой брат ранен тогда? Он говорит: ну он же не умер. Эта страна, она за войну весь мой город разбомбила, всю жизнь мою, которую я в нем жила.
История девочки из Мариуполя, которая оказалась в российской школе, но не захотела там учиться. Сегодня 1 сентября, день начала нового учебного года, но это и годовщина страшной трагедии, произошедшей в городе Беслан в Северной Осетии ровно 18 лет назад. 1 сентября 2004 года, прямо во время торжественной линейки, террористами была захвачена школа номер 1. Больше тысячи людей были взяты в заложники. 3 сентября был предпринят штурм школы, который привел к многочисленным человеческим жертвам. Всего, включая заложников, силовиков и спасателей, погибли более 330 человек, почти 200 из них – дети. Почти 800 человек были ранены. Валерий Салказанов, у которого в результате захвата бесланской школы погибли дочь и жена, просит не забывать об этой трагедии.
Не все люди могут это понять, что произошло. По той простой причине, что даже сейчас я встречаю людей, которые даже не слышали о ней. Не в Беслане, а так по России. Вообще даже не слышали. Кто, допустим, узнает, те сочувствуют. Нету таких, которые бы не сочувствовали. А что не знают, это уже, может, телевизор, радио не смотрят. У нас, наверное, нету такого дня, чтобы не помнить об этом. Даже когда у нас просто какие-то мероприятия идут, застолья, у нас всегда старшие встает и говорит, чтобы мы всегда помнили об этой трагедии. Это у нас уже вошло в каждодневную нашу жизнь. У нас поделилось уже до и после. У меня еще в этом теракте была моя мать и сын. Сын с ранениями вышел, ну и мама тоже. Я, честно говоря, во время теракта уже не надеялся маму живую увидеть. Оказалось, наоборот. Вот эти 3 дня, пока заложники были в школе, ну, человек что только не подумал, как, что, почему. Ну и, как говорится, не на все вопросы есть ответы, но сам факт, что когда нужно жить дальше, по той простой причине, что у тебя кроме этого еще есть ребенок, которого надо поднять на ноги, ну и так далее. Мамы уже нету, у нее онкология появилась, и онкология, она умерла. Сын Руслан, как говорится, с него все началось. Он у нас 1 класс в том году. Дочке было 4 годика. Сейчас он учится в Москве, в РАНХИ. Мы-то сделали все, чтобы он это как можно меньше вспоминал. При нем у нас, хотя он уже взрослый и относится уже к этому более сдержанно. Он никогда не показывает своих эмоций, никогда не говорит, что он вспоминает. Хотя еще до теракта он с матерью был намного близок, чем со мной, по той простой причине, что я постоянно на работе, а мать все время была с ними. И когда он уже попал с ранениями в ЦИТО, я не сразу смог приехать, пока здесь похороны эти организовывали. Я приехал, и у него, естественно, первое: где мама? Ну, я соврал, и тут же пожалел, что соврал. Думаю, ну сколько это может враньем проходить? И сразу ему сказал, поплакали, как бы успокоить. Ну, пока ребенок все-таки маленький, он легче это все переносит.
Говорил Валерий Салказанов, у которого в результате захвата школы номер один в Беслане в 2004 году погибли дочь и жена. В Украине учебный год начался сегодня в условиях войны. Во многих городах из-за угрозы обстрелов и бомбардировок и из-за отсутствия бомбоубежищ обучение будет вестись дистанционно. Многие родители и школьники говорят об этом с большим сожалением, но уже как-то обыденно. Настолько привычной для них уже стала война, развязанная Россией. Вот послушайте.
Ой, мы идем во второй класс. Мы бы хотели, конечно, учиться с учителями, но сидим дома. Даже проводили опрос, но 56-я школа, у них подвал не сделан. Строители, которые обещали сделать, не доделали, и дирекция не может пустить и взять в себя ответственность. Подвал не подготовлен для детей.
А у нас волнующее событие, мы идем в первый класс и очень рассчитывали на очную форму обучения, но, к сожалению, вот месяц назад нам сообщили, что мы будем учиться онлайн, потому что школа не прошла, ну, то есть то бомбоубежище, которое они подготовили, не соответствовало требованиям администрации, поэтому нам сказали, что будем учиться онлайн. Даже не спрашивали. Я знаю, что в других школах голосовали, там как-то проводили такие опросы, у нас ничего не проводили, нас поставили перед фактом.
Это профанация с этими бомбоубежищами, потому что не будут же они каждые 2 секунды вскакивать, ходить, а сирена непонятно как. Ну, я не верю ни в очную форму, которая с бомбоубежищами, ни, безусловно, дистанционную тоже. У нас средняя дочь тоже заканчивала последние 2 года, то карантин был, то война. И, конечно, это не образование, это отвратительное. Но что делать?
Хочется, конечно, прийти в школу. Ну, обстоятельства складываются так, что приходится в онлайн. Других вариантов пока нет.
А ну, школа, вот бомбоубежище там есть, нет? Может,
ну, нам никто пока об этом не озвучивал. И думаю, школа все равно не рассчитана на то количество. Даже если оно есть, какое-то подвальное помещение, но вряд ли рассчитано на всех деток.
Я не відпущу дитину до школи. Ми боїмося взривів. Ми боїмося, що підірвуть нашу школу з дітями. Навіщо ми це не робимо? Хай він буде лучше тупий, але з головою.
Говорили родители учеников средних школ в Украине, где сегодня начался новый учебный год. В российских средних школах с этого года введены классные часы разговоры о важном, во время которых учителям предписано рассказывать о так называемой специальной военной операции, как об освобождении так называемых ДНР и ЛНР от нацистов. Бывшая жительница Мариуполя Доминика Белая после начала штурма города вместе с мамой и получившим серьезное ранение братом была вынуждена уехать в Россию, но потом через Польшу вернулась в Украину. Ходить в российскую школу девочка не захотела. Вот как Доминика это объясняет.
Один мальчик мне говорит, русские не убивают детей. Я говорю, а почему мой брат ранен тогда? Он говорит, ну он же не умер. Когда вот, например, у нас был урок музыки, нам говорили выучить гимн России. Эта страна, она за войну весь мой город разбомбила, всю жизнь мою, которую я в нем жила. Она убила, ну, моих животных. У меня была собака, ему было где-то... Ну, 4 месяца ему было до войны. Я постоянно представляла, как я буду с ним гулять и так далее.
А что это за порода была?
Немецкая овчарка.
Я не хотела жить в той стране, которая разрушила мою жизнь, забрала все.
Например, играют мальчики там в лего и показывают там, например, вот этот человечек, это Украина, ну, украинский солдат типа, а вот это русский. И русский солдат берет автомат и стреляет в украинского. Мы ждали автобус, чтобы поехать в лагерь обратно. Вот, они мне говорили, кстати, а ты знала, что ты теперь не украинка, а ты теперь русская? А ты знала, что Мариуполь – это теперь Россия, а не Украина? Я говорю, ну, если его, может быть, захватили, это не означает, что я, ну, там, русская и так далее. Я родилась в Украине, в Мариуполе, это значит, я украинка.
Кстати, дистанционное обучение введено и в 15 школах Брянской области России, граничащей с Украиной. Губернатор другой, граничащей с Украиной и Российской области Белгородской, Вячеслав Гладков, сообщил ранее, что в населенных пунктах, которые расположены на расстоянии ближе 5 километров к границе Украины, детские сады и школы 1 сентября не откроются. Вообще, сообщения о диверсиях, взрывах и пожарах как на оккупированных российскими войсками территориях Украины, так и в самой России – приходят все чаще, а живущий сейчас в Киеве бывший депутат Государственной Думы России Илья Пономарев даже заявил о создании некоего центра вооруженного сопротивления путинскому режиму. Мирную борьбу с ним Пономарев считает бессмысленной. Движение «Национальная республиканская армия», к которому приписывает себя Пономарев, фактически взяло на себя ответственность за недавнее убийство в Подмосковье Дарьи Дугиной, за то, что она призывала к оккупации украинских территорий и к насилию. А говорю здесь, что считаю неприемлемым умышленное убийство гражданских лиц. Кроме того, заявления Пономарева звучат очень расплывчато. Он, кстати, известен сделанными в свое время заявлениями в поддержку аннексии Крыма. Его также подозревали в связях с российскими спецслужбами. Но давайте все-таки послушаем Илью Пономарева, ведь речь идет о партизанской войне, с которой России явно придется сталкиваться все чаще. Это фрагмент эфира телеканала «Настоящее время».
Наши доказательства действия, будут еще следующие действия. Я стараюсь с ними все-таки договориться о том, чтобы мы сказали о том, что это действие будет заранее, для того, чтобы мы могли проверить. Естественно, не скажем о том, что это будет, да, но о том, что оно будет, чтобы сказать заранее. Ну, в данном случае это все перестраховывались. Это было первое такое масштабное действие с их стороны. То есть у них было большое количество мелких действий, там всякие поджоги военкоматов и так далее. Но масштабное действие, оно было первое. Поэтому людей, чтобы понять, это, ну, очень опасное дело, и на нем можно реально погибнуть, и поэтому они так перестраховывались. В России действует не одна партизанская сеть. Там существует боевая организация анархо-коммунистов, существуют правые сети. Вот одна из этих сетей, в частности, связана с тем самым русским добровольческим корпусом. Там существует сейчас вот новая организация, с нами вышла на связь «Черный мост», которая называется, которая тоже делает свои действия на территории Российской Федерации. Это уже большое движение, которое растет буквально каждый день. Мы для этого сделали специальный свой ресурс «Роспартизан», на котором каждый день публикуем информацию об очередных событиях, которые произошли в России. Верите или нет? Ну, то есть это ваше право. Нам же нужно не то, чтобы верили, нам же важно то, что представители российской власти должны понимать, что им небезопасно. Но я, конечно, не занимаюсь их координацией. У них есть свой центр, который, собственно, планирует эти действия, причем это такая довольно рыхлая сеть. Я знаю их по кличкам, да, то есть я не знаю их по фамилии, имя, отчество, паспортные данные, у них не спрашиваю. Я вижу результаты. Я вижу за то время, которое мы знакомы, начиная с апреля, более 40 акций, которые люди провели. Во всех случаях у меня есть фотографии. То есть когда можно публиковать эти фотографии или видео там даже есть, да, мы их публикуем. Но есть вот по акции с Дугиной, да, у меня есть доказательства, которые они прислали непосредственно с места событий, то есть который снял тот человек, который нажал на кнопку. Но если я ее опубликую или кому-то покажу, то есть это раскроет этого человека, потому что понятно место его расположения, где он был, а там камера вокруг. На данный момент, ну, мои действия спонсирую я сам. Я уже вложил во всю эту историю с начала войны больше миллиона долларов собственных средств, которые зарабатывал до того. Ну, это в вот эту как партизанскую активность, так и в медийную активность. У меня есть медиаресурс «Утро февраля», который там, я развивал все это время. Есть сеть телеграм-каналов, которые известно, что с нами связаны, есть, которые неизвестно, что с нами связаны. Есть вещи, которые действуют централизованно, есть вещи, которые действуют в русских регионах. У нас на данный момент 34 региональных точки уже в Российской Федерации, где есть свое присутствие, свои региональные телеграм-каналы и другие информационные ресурсы. Поэтому это все потихонечку развивается, но, конечно, это все требует средств.
Говорил бывший депутат Государственной Думы России, сейчас живущий в Украине, Илья Пономарев. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 1 сентября. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Министры иностранных дел стран Европейского Союза на встрече в Праге договорились приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Это усложнит и сделает дороже въезд в ЕС для российских граждан, заявил глава Европейского внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель. За полный запрет на туристические поездки в Европу для граждан России выступает официальный Киев. Вот как министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эксклюзивном интервью украинской службе «Радио Свобода» аргументировал эту позицию.
Прихильники Путіна, прихильники його агресії, Сторонники Путина, сторонники его агрессии как-то совмещают в себе любовь к своей стране, которая нарушает международные границы и презирает Европу, при этом считая ее такой деградирующей, с путешествиями, отдыхом и наслаждением этой Европой. Поэтому тут нужно определяться, как в известном анекдоте. Если вы за Путина, то сидите дома и наслаждайтесь Российской Федерацией, а не используйте Европу для своих благ, при этом ходя в футболке с буквой Z и прославляя Путина. Я думаю, что это также вопрос уважения европейцев к самим себе, чтобы они не позволяли использовать себя гражданами России, которые на самом деле поддерживают агрессию Путина. Не только против Украины, а и против Европы в целом.
Какой ваш ответ тем, кто говорит, что это война Путина? Плохой Путин, плохой Кремль, а российский народ не виновен. Россияне не виноваты, и зачем их наказывать?
Безусловно, коллективная ответственность, когда все виновны автоматически из-за действий одного человека, это неправильно. Поэтому нужно сохранить окно возможностей для настоящих оппонентов Путина, для диссидентов, и по гуманитарным причинам, и по процедуре предоставления статуса беженца сохранить им возможность въезда в Европу. Но нарратив о том, что это война Путина, это самообман. Разве российские солдаты, которые убивают и насилуют, это Путин? Нет, это граждане России. Разве их родственники, которые поддерживают их участие в войне, вдохновляют их и говорят: «Молодец, давай, мочи хохлов». Это что, Путин делает? Нет, это делают конкретные граждане России. А те россияне, которые, сидя у себя, поддерживают политику Путина. Мы это видим публично, даже когда у них интервью на улицах берут. Они рассказывают, что все правильно, так и нужно. Это тоже Путин? Нет, это все конкретные россияне, которые поддерживают политику Путина. Когда я сегодня утром прочитал совместное заявление Франции и Германии в преддверии дискуссии в Европейском Союзе о том, что нужно сохранить возможность для въезда для россиян в Европейский Союз, потому что это несет огромное трансформаторное действие и влияние на российское общество, то у меня возникает логичный вопрос. Соглашение об упрощенном оформлении виз россиянам между Россией и ЕС действует с 2007 года. С 2007 года Россия начала войну против Грузии, начала войну против Украины, совершила серию убийств оппонентов режима Путина на территории стран Европейского Союза, шантажирует Европу энергетическим кризисом и сделала много-много других плохих вещей. Так у меня вопрос, а сильно работает ваша трансформативная сила? Может, вы посмотрите реальности в глаза и признаете, что это лишь определенные иллюзии, которых нужно лишиться?
Говорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. В ответ на решение министров иностранных дел стран ЕС, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не собирается, как он выразился, коллективно наказывать граждан европейских стран. Хотя надо сказать, что во многих странах ЕС выдача российских виз консульствами Российской Федерации уже давно остановлена.
В ответ на вот эти шенгенские стены, которые сейчас там пытаются выстраивать, нам не нужно закрываться, нам не нужно отвечать взаимностью и коллективно наказывать граждан европейских стран. У нас есть любимые персонажи, которые уже помечены в наших списках санкционных, и я не вижу, когда говорят, вдруг кто-то сказал, тут на Европе, не помню кто, по-моему, министр Люксембурга, мы же не можем наказывать 140 миллионов человек. Но это он сказал тогда, когда мейнстрим в Европе был именно нацелен на наказание тех самых, ну, нас чуть-чуть побольше, всех граждан Российской Федерации. Мы, я считаю, не должны идти по этому же пути, отвечать глупостью на глупость.
Говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Отмена упрощенного режима выдачи шенгенских виз гражданам России не является коллективным наказанием, а поездки в Европу для них привилегия, а не право. На этом настаивает министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс.
Это не имеет ничего общего с коллективным наказанием. Я думаю, это очень четкий сигнал гражданам России. Пока украинцы умирают, мы не ждем их в Европе. Я должен напомнить вам, что люди, которые приехали по туристическим визам, устроили взрыв на оружейном складе в Чехии. Я должен напомнить вам про Солсбери, про убийство. И это все было до войны. И мы видим, что риски для национальной безопасности увеличились после начала войны.
Говорил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. Вы слушаете «Время свободы». Новый глава Роскосмоса Юрий Борисов подтвердил, что Россия после 2024 года выйдет из проекта «Международная космическая станция» и займется проектированием собственной орбитальной станции. Вот как Борисов объяснил причины этого решения, выступая на мероприятии, носящем название «Просветительский марафон знания».
Станция превысила все свои гарантийные сроки существования, и есть опасность, есть такое понятие старения железа или старения металла, что начинается лавинообразный процесс выхода из строя аппаратуры. Вы знаете, что там читали, наверное, трещины иногда появляются. То есть это связано уже с безопасностью космонавтов и астронавтов. Никто не может точно сказать, когда начнется процесс лавинообразный. Поэтому к этому нужно готовиться. К сожалению, всегда что-то имеет в этом мире свой конец. Поэтому нужно, не прерывая пилотируемую программу, готовится к ее дальнейшему продолжению, поэтому Россия приняла решение создавать свою российскую станцию. Что касается научных экспериментов, сегодня на станции мы практически исчерпали возможности по новым научным экспериментам. Это связано в первую очередь с наклонением орбиты. Ну, может быть, многие из вас не знают, что сегодняшнее наклонение орбиты позволяет видеть всего 15, максимум 20% территории России. Значит, следующая станция, следующий шаг, который мы собираемся сделать, запускать на полярную орбиту, где практически 100% мы будем видеть нашу Землю. Кроме того, там другая радиационная ситуация. Поэтому очень важны новые знания, которые мы должны получить от работы российской станции с целью осуществления полетов в дальний космос. Этих знаний сегодня ни у кого нет, и Россия будет, пожалуй, первая. Какая будет станция? Станция будет модульной, строится по принципу Лего. И открытые интерфейсы ее создания предусматривают, что модули, которые будут по тем или иным причинам выходить из строя, значит, будут заменяться новыми. Поэтому жизнь этой станции будет значительно больше и дольше, чем существующий МКС. Ну, это те выводы, которые мы сделали уже в процессе эксплуатации. Мы, конечно, открыты к сотрудничеству, приглашаем все дружественные страны и думаю, что будем планировать совместный эксперимент.
Это был глава Роскосмоса Юрий Борисов. Ну а Национальное космическое агентство США 3 сентября планирует запустить космическую миссию «Артемида-1», в рамках которой беспилотная орбитальная капсула «Орион» отправится в шестинедельное путешествие вокруг Луны. Запуск миссии планировался на 29 августа, но по техническим причинам был перенесен. «Артемида-1» — первая лунная миссия НАСА с 70-х годов 20 века. Мой собеседник, научный обозреватель «Радио Свобода» Сергей Добрынин. Сергей, вот «Артемида-1» — это космический корабль «Артемида» или просто название проекта?
Это проект. Он включает в себя ракету-носитель, которая называется «СЛС», и космический корабль «Орион». И дальше каждый следующий этап этой миссии сначала будет запланирован на эти выходные первый полет, когда непилотируемый космический корабль облетит вокруг Луны и вернется. Это первый этап миссии. Второй этап миссии будет то же самое с астронавтами и так далее, вплоть до высадки астронавтов на Луну и даже строительства там постоянной базы.
То есть речь идет сейчас о неком пробном запуске для того, чтобы потом запускать уже пилотируемые корабли.
Да, если этот первый проект, если миссия, которая должна начаться в эти выходные, окажется успешной, то следующая, которая запланирована, кажется, на 24-й год, если я не ошибаюсь, уже будет пилотируемой.
Ну, такие меры предосторожности, как запуск в начале непилотируемой капсулы, они объяснимы, но все-таки уже миссия на Луну когда-то была, прошло, конечно же, много лет. Что-то кардинально изменилось с технической точки зрения с тех пор? Можно ли сравнивать миссию Аполлона и Артемиду?
Сложно сказать. Конечно, технологии с тех пор развились достаточно сильно, в том числе и в космонавтике, во многих отношениях, но тут скорее речь идет о возвращении в целом человека на Луну и даже, в первую очередь, возвращении американца на Луну, потому что, по большому счету, этот проект, конечно, был запущен в США из политических соображений, соображений престижа, больше, чем из практических.
А в чем заключаются эти соображения престижа?
Ну, вернуться на Луну, снова отправить человека на другое космическое тело.
Ну, вот мне приходилось встречать публикации о том, что Китай тоже собирается запускать на Луну человека, и американцы хотят опередить китайцев. Вот насколько такое представление?
Ну, это, наверное,
реально
справедливо. Сейчас, конечно же, Китай становится главным конкурентом за это условно лидерство в мировой космонавтике, потому что Роскосмос, несмотря на всякие планы тоже освоения Луны, Марса и так далее, которые заявлял бывший руководитель Роскосмоса Рогозин, они на бумаге есть, но де-факто понятно, что Россия, особенно с учетом новых санкций, вряд ли будет способна какую-то конкуренцию составлять США. При этом Россия отказалась от участия в этом проекте «Артемида», в котором участвует Европа, а Россия от этого отказалась.
То есть ей предлагали, она отказалась?
Да.
насколько важна подобная миссия для освоения Луны, и обсуждается ли вопрос о том, кому будут принадлежать ее богатства, если там будут существовать некие постоянные базы для астронавтов, космонавтов или тайконавтов?
Да, этот вопрос был инициирован еще администрацией Трампа. Действительно обсуждалось подписание нового договора, точнее, договор о том, как распределяются полезные ископаемые на других космических телах. Насколько я понимаю, он есть давно, но не очень понятно, как он будет действовать. Шла речь о том, что его должны действительно подписать все космические державы как минимум и более четко договориться, кто что имеет право использовать. Но на самом деле, по-хорошему, до момента, когда добыча ценных ископаемых даже на Луне станет хоть сколько-нибудь рентабельной, пройдет еще очень много времени, поэтому это пока разговор очень предварительный. Хотя, действительно, вот в формальных планах того, как будет развиваться проект Артемиды, речь о том, что изучить возможность добывать там полезные ископаемые, речь об этом идет. Но как их потом доставлять, насколько это будет иметь смысл экономически, пока не очень понятно.
Ну, вообще, вот для вас, как научного обозревателя, насколько прорывный вот этот проект «Артемида-1»? Это какой-то действительно по-настоящему новый шаг, или все-таки, возвращаясь к тому, о чем вы говорили, некая борьба за престиж?
Но это не мой любимый проект, в том числе с технической точки зрения, потому что, в сущности, это проект ракета СЛС, хотя действительно она будет самой мощной ракетой, когда-либо стартовавшей в космос. Это просто переработка системы запуска Space Shuttle'ов. Я напомню, что Space Shuttle там не было как таковой ракетоносители, а использовались три двигателя, которые были установлены в хвосте самого шаттла. Был огромный бак с топливом и еще два твердотопливных ускорителя. Сейчас вместо этого бака будет ракета, на ней будет не три, а четыре двигателя, такие же, как стояли в хвосте у шаттлов, и такие же два ускорителя, которые были в системе запуска шаттлов. То есть в этом смысле, по большому счету, мало чего нового, и при этом разработка ракеты длится уже много лет, и бюджет ее вырос многократно, запуск приносился много раз, это такой многострадальный проект. И я думаю, что все понимают, в том числе в США, что Маск с этим справился бы лучше, но из-за того, что вложено колоссальное количество усилий, денег, работает очень большая кооперация, десятки тысяч человек в нее включены, ее остановить уже было нельзя, эту разработку, поэтому она была доведена все-таки до какого-то логического конца, то есть до запуска, хотя, наверное, это не самый идеальный вариант. Поэтому в этом смысле технически не выглядит как какой-то особый прорыв. А вот как раз посадочный модуль, который будет использоваться в следующих стадиях проекта Артемида, уже разрабатывает Маск. Это то, что самое интересное, пожалуй, во всем этом проекте. Но то, что человек вернется на Луну, это все равно очень здорово, потому что по-настоящему обидно, что с 1973 года, хотя до этого человек был в течение 3 лет, правда, но был на Луне регулярно, человечество, которое стало намного более технологически развитым, отправить астронавтов на другое тело так до сих пор не смогло.
Предстоящий запуск космической миссии НАСА «Артемида-1» на Луну мы обсуждали с научным обозревателем «Радио Свобода» Сергеем Добрыниным. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода», к вашим услугам и популярные приложения подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».